Слава Господу, братья и сестры, за милость, которую нам Господь дает, что мы можем быть вместе в общении с нашим Господом. И 2 недели назад я проповедовал на такую тему, которую я назвал «Что делать, когда тебе плохо?». И если вы помните, я зачитаю то же самое место, наверное, для начала зачитаю то же самое место, которое мы читали в основу наших рассуждений. Это будет книга Деяния, 14 глава, 22 стих. Когда апостолы не проходили, они там утверждали церкви, там наставляли, и они такое утешение им давали. Написано в 22 стихе, что они проповедовали, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Я напомню, друзья, что мы рассуждали о том, что вообще в жизни христианина Писание само говорит, что будет присутствовать много скорбей. Мы посмотрим, что в целом в мире присутствует много скорбей. И оно присутствует и у нас. И Иисус тоже говорит, что в мире будете иметь скорбь. И, в общем-то, не очень-то радужно все звучит. Но почему-то, друзья, вот Господь так решил в своей мудрости, вот в своем плане, в вопросах нашего спасения, в вопросах нашего нахождения здесь, что нам по пути к Царству Божьему нужно будет проходить через скорби. И знаете, скорби, они на то так и называются, что в этот момент мы будем переживать какое-то не очень состояние, нам будет плохо. Конечно, идеальный христианин, он любую проблему он там встречает полной радости, полной уверенности о том, что, слава Богу, Господь нас не оставил, мы все преодолеем, все будет хорошо. Он всегда исполнен радости, но, братья и сестры, к сожалению, идеальных христиан у нас нету. И если вы себя считаете идеальным христианином, ну, я вас расстрою. Мы все люди из плоти и крови, и наша плоть, наша душа, она реагирует на определенные вещи, которые происходят в нашей жизни. И это в целом нормально. И мы немножко в прошлый раз говорили, рассуждали о том, почему они бывают, почему так бывает, что нам становится плохо. И мы говорили, что порой мы бываем в этом виноваты, из нашего образа жизни. Где-то грех присутствует, где-то наш характер влияет, где-то наши взгляды на происходящие вещи. Иногда бывают моменты, когда мы, ну, не виноваты в том, что происходит. Где-то так складываются обстоятельства. Где-то Господь явно показывает, что Он решил, что наш путь, он должен пройти так, как в случае с Иовом. Мы не видим никакого объяснения тому, что произошло в его жизни, кроме того, что Бог просто так решил. Что сатана, я позволяю тебе то и то сделать в жизни Иова. Если бы Бог бы не разрешил, бы этого ничего не произошло бы. И зачастую мы, друзья, до конца и не можем ответить на причину, почему это происходит в нашей жизни. И зачастую даже пытаться порой ответить на этот вопрос, он, ну, не имеет смысла, вот так, все эти усилия. Потому что мы все равно не ответим. А порой вообще все причины, они имеют более глубокий характер. И проблема, когда мы часто, друзья, пытаемся найти эти причины, особенно в жизни других людей. Нам очень сложно бывает ответить на наши собственные вопросы, но нам очень легко бывает ответить на вопросы, которые возникают в жизни других. С другой стороны, мы также проговорили о том, что Бог не просто так допускает что-то, чтобы над нами поиздеваться. Что в этом состоянии боли, которую мы испытываем, когда нам плохо бывает, Господь употребляет на что-то хорошее. Он нас хранит от чего-то. Он нас формирует. И Он через это порой в нашей жизни какое-то большее благо сотворяет, подобно как было в жизни Иосифа. Если бы все эти вот годы, 13 лет вот этого рабства, скитание не пойми где, там, то ты в рабстве, то ты в темнице. Вот задумайтесь, друзья, вот, если бы в какой-то момент, или точнее в тот момент, когда там, братья его собирались там, продать, точнее, сначала убить, потом вот продать. Вот кто-то из них оказался разумнее вот, и сказал, что вы делаете, давайте обратно его к отцу отведем, и не попал бы он в рабство. И вот эти бы семь лет изобилия, они бы наступили бы, заметили бы, не заметили бы, но семь лет голода тоже бы наступили бы. И семья Якова, она не выжила бы. И народ Божий, он бы... Мы не знаем, как бы развивались бы события, но, друзья, то, что народ израильский, он остался жив, он расплодился, из него произошел мессия, это в конечном счете по причине того, что Господь в жизни Иосифа допустил такую проблему. Господь порой что-то важное делает в нашей жизни через боль, которую мы порой часто не можем понять. С другой стороны, друзья, иногда у нас может закрасться ложная идея. Мы часто, знаете, так вот обвиняем там харизматов, когда они там говорят там про Евангелие процветания. Но мы, знаете, вот так вот пытаясь от этого всего абстрагироваться, мы можем в другую крайность зайти. Мы можем зайти в такое Евангелие бедствия или в Евангелие горя. Когда, знаете, мы говорим то, что жизнь наша – это сплошные скорби, это сплошные переживания. И чем там больше скорбей на жизни, тем лучше. Я даже вот здесь, вот в Гефсимании, я слышал порой такие мысли, что если в твоей жизни все хорошо, значит, с твоей душой что-то не так. Значит, у тебя что-то не так в взаимоотношениях с Богом. Значит, ты Бога стал, про Бога забыл. Но, братья и сестры, это вообще-то неправильно. И неправильная позиция. И Господь не ставит целью, чтобы в нашей жизни все было плохо, и наша жизнь до конца... Вот, она была плохо. Если Бог бы находил бы во всем этом благо, то, друзья, за хорошую, праведную жизнь вообще-то бы Иисус нам обещал бы не рай, а ад. Если бы Господь находил бы радость в том, когда мы страдаем. И мы вообще-то говорим о том, мы много читаем в Священном Писании, о том, что многие скорби, они имели временный характер в жизни христиан, в жизни тех, кто ходил за Богом. Мы читаем много, где Иисус говорит об исцелении, в том числе об исцелении нашей души. Мы говорим в целом о состоянии радости, как о плоде Духа. Человек, который имеет радость, радостное состояние, это в том числе показатель его здоровых взаимоотношений с Богом. Друзья, Бог не обещает, что в нашей жизни все будет хорошо с точки зрения обстоятельств. Но Он обещает, что в этих обстоятельствах Он будет с нами. И мы читаем того же апостола Павла, который во втором послании к Коринфянам, он говорит, мы отовсюду стеснены, но не стесняемы. Нас огорчают, но мы радуемся. И ты дальше читаешь эти рассказы о том, как, сколько его там палками побили, где он там... камнями был побиваем, где-то там в пучине морской находился. И знаете, он вообще-то без какого-то драматизма рассказывает. Если ты чуть-чуть сонный там читаешь эту главу, то ты можешь даже не заметить вообще, что апостол Павел о чем-то плохом говорил. С другой стороны, наверное, если бы кто-то из нас проходил бы через подобную ситуацию, то мы бы рассказывали... Мы бы не там пару стихов этому посвятили бы, мы бы целую книгу написали о том, как мы за Господа страдали, как нам было бы тяжело, какие у нас были бы синяки, в каких местах, как мы долго от этого отходили, как наша вера, возможно, была сломлена, и вот Господь нас не оставил. Но, друзья, мы видим более духовное состояние апостола Павла, который вопреки всему этому, он как-то все так просто, и он более того добавляет, и я верю, что те временные страдания, которые мы проходим, ничто в сравнении с той славой, которую Бог нас приготовил. Но, друзья, здоровое состояние христианина – это когда ты вопреки каким-то обстоятельствам в жизни, вопреки той боли, которая приходит в твою жизнь. И это нормально, когда у нас такая реакция. Но в конечном счете наши взаимоотношения с Богом, они ведут к тому, что мы выходим из этого состояния боли. Они ведут нас к тому, что нам становится... хорошо в наших взаимоотношениях с Богом. И я хотел бы, чтобы сегодня мы немного порассуждали о том, что же все-таки нам нужно сделать, когда нам становится очень плохо, как нам избавиться от той боли, которая возникает в нашей жизни. Знаете, друзья, самое первое, что я вообще выделил, что нам нужно, чтобы избавиться от той боли, которая происходит в нашей жизни, нам нужно захотеть от нее избавиться. Как бы это ни парадоксально звучало бы. Как ни странно, но довольно много людей, переживая какой-то кризис в своей жизни, проблему, проблемы в взаимоотношениях там, с семьей, с близкими, там, на работе, проблемы со здоровьем. Они переживают, может быть, какие-то внутренние там, депрессию, уныние, обстоятельства как-то не складываются. Почему-то они далеко не всегда хотят, чтобы в их жизни что-то поменялось. Они могут говорить о том, что как им плохо. И все люди в церкви, их начинают жалеть, их начинают поддерживать. И это нормально, это показатель здоровой церкви, когда мы поддерживаем друг друга в тех проблемах, которые возникают в нашей жизни. Но конечная ведь цель этой поддержки, друзья, в том, чтобы проблемы из жизни верующих, они исчезли. Чтобы если есть проблема в взаимоотношениях в семье, чтобы в семье в конечном счете стало все нормально. Чтобы нормализовали взаимоотношения с мужьями, с женами, с детьми. Чтобы если есть проблема со здоровьем, чтобы в конечном счете человек стал здоровым. Если человек потерял работу, чтобы в конечном счете он ее нашел. Но иногда, друзья, оказывается, что далеко не все люди хотят, чтобы их проблемы решались. И это очень хорошо иллюстрирует Иисус, когда некоторым людям, обращаясь, которые были больные, он задал вопрос: «Ты хочешь быть здоровым?» Кажется, глупый вопрос, друзья. Но далеко не все люди хотят быть здоровыми. Потому что, когда ты больной, на тебя обращают внимание. За тебя, если ты регулярно пишешь записки, за тебя каждый раз будут молиться в церкви. Люди будут спрашивать, как у тебя дела. Если ты очень сильно больной, тебя кто-то посещать будет, оказывать какое-то внимание, может быть, благословлять как-то финансово, как, там, передачку какую-нибудь передадут. А когда ты становишься здоровый, ну, за тебя уже просто так, ну, навряд ли не с таким усердием будут молиться. Когда ты здоровый, тебе уже нужно за больных молиться. Когда у тебя все нормально, ну, ты не можешь лежать дома, на кровати страдать, тебе нужно идти работать. И ты обнаруживаешь, что оказывается как-то больным быть, ну, немножко комфортнее бывает. Как бы там ни было, но все равно на диване это, лежать это не работать. Я утрирую, братья и сестры. Тебе уже не такое внимание. Наоборот, уже начинает звучать христианская совесть, что ты давай обращай внимание на тех, кто рядом с тобою. Когда человека, может быть, нету работы. Кто-то его там поддержит, там, благословит чем-то. В церкви, может быть, выделят там, какую-нибудь гуманитарку, поддержку. И вроде бы неплохо. И в целом можно-то и дальше не работать. И кому-то, может быть, комфортно становится. И он дальше, в общем-то, не заинтересован в том, чтобы что-то менялось в его жизни. Когда у тебя проблемы в взаимоотношениях с семьей, там, муж бессовестный, ты кому-то рассказала, просишь поддержки какой-то, все тебя поддерживают. И в целом на все, на то, какая ты мать, на то, какая ты жена, есть оправдание. У них сложные взаимоотношения с семьей. Ей непросто. С другой стороны, вроде бы сестре, у которой нормальный муж, нормальные дети, ну, нету никаких оправданий. Тебе нужно стараться быть хорошей женой. Тебе нужно внимание там, на своих детей обращать, их нужно какие-то обращать внимание. И поэтому, друзья, если мы хотим действительно, чтобы в нашей жизни эта боль пришла, прошла, нам прежде всего нужно захотеть. Есть, друзья, для нашей жизни внутри такой вот хороший тест, насколько я хочу, чтобы моя жизнь поменялась. Вот если у тебя плохое финансовое положение, Вот хочешь ли ты на самом деле, чтобы твое положение стало лучше, чтобы ты мог, наоборот, других благословить, не чтобы ждать, чтобы тебя благословляли? Если у тебя вопросы с семьей, может быть, жена тебе не уделяет должного внимания, хочешь ли ты, чтобы эти взаимоотношения стали лучше, чтобы тебе больше времени с женой проводить, чтобы тебе больше времени с детьми проводить? Или тебе, наоборот, проще так? Там жена неверующая, ты собрался в церковь, ушел, ты собрался на работе, там больше времени проводишь, тебе как-то так спокойнее. С кем-то там на рыбалку поехал. Если ты находишь, что ты, в общем-то, не хочешь, чтобы что-то менялось, то, братья и сестры, это значит, тебе стало комфортно в той боли, в которой ты находишься. Поэтому прежде всего, друзья, что нам нужно, чтобы это состояние ушло, нам нужно захотеть этого. И мало того, что нам нужно захотеть, нам нужно признать, что у нас есть проблема. Иногда, друзья, мы не способны даже признать, что у нас есть проблема. Иногда, когда у нас могут быть проблемы в взаимоотношениях там, в семье, с супругами, мы можем находить виноватых кого? Наших супругов. Иногда мы можем придумать, знаете, отдельные слова, чтобы описывать свое состояние. Когда у тебя конфликт во взаимоотношениях с людьми, ты не говоришь, что ты обижен. Ты говоришь, я просто в печали. Вроде бы как бы, ну, обида – это же грех. Поэтому нельзя обижаться. И ты как бы, ну, нельзя говорить, что ты обижен. И ты поэтому называешь это по-другому. Ну, я просто опечален тем, как мой брат себя ведет. И тут уже даже как-то, знаете, благоговейно все получается. По-христиански даже звучит. Ты переживаешь за образ жизни своего ближнего. Можем говорить, там, в церкви мало любви. Не обращают внимания друг на друга. Ну, ты просто так называешь тот факт, что ты обидчивый. Что у тебя гордости много, и твое эго где-то было задето. Друзья, исцеление нашей жизни не начинается, если мы не признаем, что мы больные. Знаете, фарисеи, они были в состоянии такой вот самоправедности. На что Иисус, он один раз сказал, что горе вам. Он говорит, вот не здоровые нуждаются во враче, а больные. И говорит, вам горе, что вот те, у кого есть проблемы, те, кто признают, там, мытари, блудницы, они вперед вас идут в Царствие Божие. И очень даже интересно, что во всем этом, когда он последний раз приближался к Иерусалиму, он, знаете, так вот заплакал и говорит, горе тебе, что вот я тебя столько раз хотел вот собрать, как птица, птенцов, под крылья свои, но ты не захотел. Что множество людей, он видел людей, которые имеют проблемы, имеют переживания, но они так и не признали свою нужду в Боге. Нам иногда очень сложно бывает признать, что с нами что-то не так, особенно, друзья, когда мы становимся, ну, очень духовными. Мы становимся очень такими, ты позицию в служении занимаешь, и тебе, может быть, бывает сложно признать, что ты в семье неправильно поступаешь. Ну, то, что ты уж проповедник, ты знаешь, как должно быть. Ты знаешь, что там жены должны быть послушны мужьям, ты знаешь, что там дети должны быть послушны родителям своим, и ты всегда прав. Но за собственной правотой вот это состояние, что у тебя нет взаимоотношений с твоими близкими, оно не меняется. И порой просто нужно признать, что у тебя есть проблема. Интересно, как Давид в одном из стихов говорил, в одном из псалмов он говорил о том, как вот ему тяжело, ему плохо стало. Он не находил себе места, но в какой-то момент звучит такое, но я исповедовал тебе свой грех. Он признал, что у него проблемы есть. Он признал, что он в Боге нуждается, в Божьем прикосновении, в Божьей милости. И вот это признание стало началом исцеления, которое пришло в его жизнь. Иногда, друзья, нам нужно признаться, когда мы, ну, вот, проходим какие-то испытания, трудности, которые тоже у нас в состоянии боли вызывают. Мы, знаете, делаем вид, что у нас все хорошо, мы верующие, мы знаем, Господь нас не оставит, Господь проведет. Ты перед людьми такую ширму очень духовного человека выстраиваешь. Но когда люди не видят, у тебя нету этой веры, у тебя ее не хватает. иногда очень сложно самому себе признать, что, Господи, ну не хватает мне веры. Мне сложно проходить через эти обстоятельства. Помоги мне. Я очень сильно в Тебе нуждаюсь. Очень важно, друзья, особенно если мы проводим аналогию с болезнью, знаете, не глушить свою боль какими-то обезболивающими. Я не буду спрашивать, но думаю, что кто-то из присутствующих есть, когда у них болел зуб, они пытались все это таблетками заглатывать, в надежде на то, что когда-то это пройдет. Вроде бы через какое-то время там, проходило, там, нерв окончательно вечность уходил, там, боль как бы переставала действовать, но проблема-то не менялась. И рано или поздно вы все равно попадали к стоматологу, и оказывалось, что проблема еще больше была. Друзья, знаете, иногда мы, как верующие люди, или в целом люди, они могут глушить эту внутреннюю боль, которая возникает в них. Они могут пытаться там, проводить время в каких-то развлечениях, утопать там, в телевизоре, в сериалах. Могут быть разные там, хобби себе придумывать, там, убегать там, на... Те же рыбалки, они могут пытаться свою боль заглушить общением с какими-то людьми. Чувство одиночества кто-то может пытаться заглушить тем, что вот нет да нет, нужно найти с кем создать семейную жизнь. Даже может быть не обязательно, чтобы это был человек в церкви. Важно просто, чтобы я был не одинок. Кто-то может удариться просто в работу и просто убежать от тех проблем, которые у него там в семье возникают. Чувство какой-то бесполезности, беспомощности. Но, братья и сестры, все это просто повод обезболить самого себя. Переключить внимание на ту проблему, то, что у тебя нету какой-то проблемы. Но, друзья, все то, что происходит, оно всегда приводит нас к тому состоянию, что тебе нужно рано или поздно с Богом порешать свои вопросы. Как я упоминал в прошлый раз, цитируя одного из ученых Блеза Паскаля, он сказал такую фразу: «В каждом из нас есть дыра размером с Бога, и только Господь способен заполнить ее». И более того, друзья, пытаясь заполнить вот те проблемы, вопросы, эту боль, заглушить чем-то таким земным, когда действие вот этих вот обезболивающих спадает, люди порой приходят в еще худшее состояние. Уныние, чувство беспомощности. Порой впадая в какие-то отношения, чтобы заглушить проблемы своим сердцем, люди оказываются еще более несчастны, чем без каких-то взаимоотношений. И вы знаете, ну, как-то так получается, что в церкви Гефсимании, ну, мы имеем несколько случаев, кто там где-то с кем-то там за пределами церкви создавал семьи, но, знаете, о ком мы слышали? Никого мы не слышали, что это были счастливые семейные жизни, что это были семейные пары. Люди в конечном счете, они приходили еще в более разбитое состояние. Поэтому, друзья, мы не сможем те вещи, которые должен залечить Господь, залечить чем-то другим. И это приводит нас к следующему пункту, что нам, друзья, нужно в нашей проблеме, в нашей беде, когда тебе плохо, тебе нужно понуждаться во враче. Так часто бывает, что люди, они пытаются решить свои собственные вопросы без Бога. Им тяжело становится. Но они пытаются найти вот этот вот способ, как бы им без Бога решить свои вопросы. Мы считаем хороший пример. Вот в третьей книге Царств был такой царь Аса. И очень интересно начинается его царствование, когда он пошел на войну там, с эфиопским царством, и там огромное количество людей было. Там, если я не ошибаюсь, было порядка миллиона человек против. Больше, чем в два раза у израильтян было. Но Господь дал великую победу. Но потом, по прошествии какого-то времени, наступает другая проблема. У него вопросы со здоровьем возникают. И он во всем этом почему-то перестает Бога искать. Там написано, что Бог прогневался на него за то, что он Господа не взыскал. Мы опять же не говорим о там, врачах и прочем. Это все важно. Но, друзья, вопрос в том, Бог прогнялся, что человек свою проблему не захотел с Богом решать. И люди могут пытаться сегодня свои боли, свое состояние там, психологии как-то решить, там, как-то позитивное мышление выработать, читать каких-то блогеров. Люди могут пытаться заводить друзей, которые бы просто поддерживали, давай, все у тебя будет хорошо. Братья и сестры, это опять же приводит к этому состоянию самолечения. И люди все равно оставляют те вопросы, которые может только Бог решить. Порой люди не хотят, знаете, с Богом иметь дело, даже будучи верующими, потому что они где-то подсознательно понимают, что нужно будет больше Бога искать, нужно будет больше молиться, нужно будет что-то в жизни, ну, менять. От каких-то греховных привычек отказываться, которые ты вроде бы как-то уже привык, ты в церковь ходишь, и вот среди недели там то и сё себе позволяешь. Но ты понимаешь, что ну как-то надо налаживать будет свою духовную жизнь. И человек, чтобы, знаете, вот ничего не поменялось, он будет пытаться, я сам как-нибудь, чтобы мне не пришлось там больше на каких-то служениях ходить, чтобы мне не пришлось там служением каким-то заниматься, чтобы мне не пришлось там отношения с кем-то там налаживать. Опять же, кто-то будет пытаться заглушить вопрос, вот, который в семьях у них, без Бога. Потому что, понимают, они придут к Богу, Бог начнет требовать то, что давай налаживай взаимоотношения со своей женой, давай мирись, давай проявляй любовь, давай служи. И человеку не хочется. Греховная природа говорит о другом. Но, братья и сестры, если мы будем пытаться решить наши вопросы самостоятельно, то Бог со стороны, Он просто вот как вот там же над Иерусалимом, Он будет смотреть и плакать. Я тебя ждал. Я хотел исцелить твою душу. Я хотел залечить, но ты так и не захотел. Друзья, вопросы нашей жизни способен решить только Господь. Господь допускает какие-то переживания, Господь допускает какие-то проблемы. Но в то же самое время Господь, Он ждет, чтобы мы у Него понуждались в этом исцелении. Господь ждет, чтобы мы начинали искать Его. Чтобы мы начинали обращаться к Нему, чтобы наша молитва, она начинала более, знаете, серьезный характер иметь. И как один из способов, или один из моментов наших взаимоотношений с Богом, что оно важно, когда нам становится плохо. Друзья, это просто наше состояние перед Богом рассказывать. Господу очень нравится, когда наша молитва, она не состоит просто из перечисления тех вопросов, в чем нам нужно благословение. В чем нам нужна поддержка, там, так, благослови работу, благослови там, семью, чтобы дети не болели, благослови, там, чтобы машину получилось купить, то, все, аминь. В конце мы там за грехи помолимся, вот, попросим прощения, чтобы, не дай Бог, мы заснем, и ночью Господь придет, чтобы вот, у нас как-то все нормально было. Но, братья и сестры, Бог в том числе ожидает от нас взаимоотношений, которые сводится к тому, что когда тебе плохо, ты Богу рассказываешь о том, что тебе плохо. И мы видим достаточно большое количество мест в Писании, где люди, они изливают свое состояние перед Богом. Мы видим того же Иова, который говорит о том, как ему тяжело. Мы видим того же Иеремию, который целую книгу написал, которая так и называется «Плач Иеремии», где, по сути, большая часть того, чем он занимается, он плачет. Он просто говорит о том, как ему тяжело. Мы видим множество, большое количество псалмов Давида, где он просто изливает свою душу Богу. Говорит, как ему тяжело, как ему непросто, как он устал от всего этого происходящего. Как он устал там где-то бегать, скрываться, как он устал, что там его близкие предают. Непросто ему. И знаете, вот читая все эти отрывки, мне очень сильно нравится, что так изливая свое сердце, эти люди рано или поздно приходят к тому, что приходит Господь и что-то меняет. И когда мы читаем псалмы Давида, где он плачет, то там где-то в середине всегда сменяется тон. Он вместо изливания своей души, вы почитайте, он всегда начинает славить Бога. Он говорит: «Господь сделает ноги мои, как у оленя, и на высоту возведет меня». Мы видим тот же плач Иеремии, где он там говорит: там, «Господь там, меня на мишень поставил, там, лук свой наострил на меня, там, стрелы пускают в меня. Я там в посмеянии у всех». Но очень мне нравится, когда в самой середине, в середине третьей главы, там всего их пять, он говорит: «Вот что я говорю, в своей душе я остаюсь тверд. По милости Божией мы не исчезли. Велика верность твоя». У человека излил свое сердце. Что произошло? Пришел Господь и сделал так, что ему легче стало. Говорит: «Божья милость, она все равно велика для моей жизни». Пускай он там смотрит на эти развалины Иерусалима, на то, что там догорает там храм, возможно. Смотря на все это, он говорит: «По милости Божией Господь не оставил меня. Бог остается верен». Друзья, вот это для нас рецепт хороший. Когда тебе может быть тяжело, может быть, не искать утешения в каких-то земных вещах, не ударяться, может быть, в работу или в том, что ты своим подругам рассказываешь, как тебе тяжело и плохо. Это хорошо, когда мы находим поддержку. Но, может быть, порой важно просто встать на колени и сказать: «Господь, ты видишь, как мне тяжело». И я думаю, друзья, если у многих начать расспрашивать про какие-то моменты переживания, вы сами мне расскажете о том, как вы вставали на колени, и Господь давал свою поддержку. Поэтому, друзья, когда нам непросто, где нас ожидает Господь? Он ожидает нас на наших коленях, чтобы мы на них стали и Богу свою душу излили. Но, друзья, Бог не просто тот человек, который слушает нас. Вот он не человек, во-первых, он Бог. Он личность, которая реагирует. И когда мы обращаемся к Богу за советом, за рецептом, Господь начинает его давать. И нам еще важно начать соглашаться на то Божие лечение, которое Он начинает проводить в нашей жизни. Где Господь начинает нас побуждать, чтобы нам меняться? Где Господь начинает нас побуждать, что нам нужно смиряться где-то? Ты вроде молишься о том, что: «Господь, мне так мои дети достали, я вот, они такие непослушные, они там в церковь не хотят, то и все». А Господь тебе начинает говорить, чтобы ты смирился. Чтобы ты где-то пошел и извинился. А тебе не хочется, ты же прав. Ты же Богу рассказываешь о том, как ты прав. Но, братья и сестры, если мы хотим от Бога получить это полное, совершенное исцеление, не просто временное ободрение, а чтобы та проблема, которая есть в нашей жизни, она исчезла, нам нужно согласиться на Божье лечение. Где Господь указывает, что тебе нужно больше искать Его. Ты для себя решил: я буду больше времени уделять молитве. Я буду вникать в Слово Божие. Я буду приходить больше на богослужение. Я буду больше проводить время со своей семьей. Я постараюсь, наконец-то, выслушать, возможно, свою жену. Может быть, она ничем-то недовольна. Может быть, она просто поддержку в тебе ищет. Чтобы ты ее выслушал. Чтобы ты вместе с ней помолился. Братья и сестры, нам очень важно быть послушными тому, что Господь хочет сделать в нашей жизни. Может быть, какие-то вещи Бог не просто так допускает, а Господь хочет, чтобы через это что-то вокруг нас и внутри нас изменилось. Может быть, через какую-то боль Бог побуждает тебя войти в какое-то служение, которым Он дальше тебя хочет использовать, через которое Он прославиться хочет в твоей жизни. И Бог тебе, ты сопротивляешься. И знаете, вот у Валентины Анисимовны есть свидетельство, она рассказывала о том, что она долгое время сопротивлялась вот тому призванию, которое Бог для нее определил. Ну, Бог взял и поместил ее в больницу. Говорит, что как вот согласилась, она недавно нам, молодежи нашей, рассказывала, что как только согласилась, начала отступать эта болезнь. Как только согласилась, что буду, Господи, говорить Слово Твое, сразу же вопросы начали отпадать. Может быть, Господь также в твою жизнь стучит, и Он хочет, чтобы ты просто согласился на тот путь, которым ведет тебя Господь. Предпоследний момент, друзья, что нам очень важно в наших проблемах, когда тебе тяжело, когда тебе непросто, выработать правильное мышление. Мы уже в прошлый раз упоминали, что порой некоторые моменты нам становятся больно от того, как мы воспринимаем эти проблемы. Мы читаем о тех же апостолах, которые там их побили, фарисеи в свое время, они выходят радостные. Слава Богу, Господь помог нам пострадать за имя Его. Тот же апостол Павел, к нему приходит там пророк Агав, рассказывает, что вот Павел, точнее, Агав даже сам не знает, но через пророчество становится ясно, что вот Павел придет в Иерусалим, и там его схватят. И Павел даже интересно так реагирует. Я, наверное, не смог бы так отреагировать. Я думаю, вы тоже не смогли бы. Он говорит, я наоборот хочу туда попасть. Я хочу пройти через этот путь. Мы видим, уже вспоминали в прошлый раз того же Елисея с его слугой Гиезием. Когда пришли войска, тот в панику впадает. Все, пропали мы. А Елисей говорит, не бойся. Те, кто с нами, больше, чем те, кто против нас. Друзья, порой что-то меняется тогда, когда просто что-то меняется в нашем мышлении. Вообще, мы как верующие, мы должны немножко странно рассуждать. Потому что, люди мира сего, они рассуждают на основании того, что они видят. Писание говорит, что мы ходим не видением, а верой. И вера подразумевает, что ты будешь уверен в том, чего ты не видишь. Это значит, тебе нужно будет верой на что-то надеяться, чего-то ожидать. Очень важно, друзья, в нашем вопросе нашего мышления – увидеть цель, которую Бог имеет в твоей жизни. Я думаю, вы согласитесь, что нам проще что-то терпеть, когда мы видим в этом смысл. Когда ты взял, может быть, попал на какую-то очень тяжелую работу, где тебе нужно вагоны разгружать, и тебе вот за месяц там заплатили 10 рублей, то у тебя особо не будет желания дальше идти работать. Если тебе за этот вагон разгружено $1 000 000 заплатили бы, ты на 5 лет контракт подписал бы. Когда ты понимаешь, к чему приводят те страдания, которые ты имеешь, когда ты там учишься, тебе тяжело, но ты понимаешь, что тебе как-то потом дальше будет проще в жизни. Когда ты там не на завод пойдешь, а куда-то устроишься, хотя многие после учебы все равно идут на завод работать. Но когда ты понимаешь, что какой-то смысл есть в твоей учебе, тебе как-то проще. Когда кто-то идет в спортивный зал, и ему там тяжело его там тягать какие-то гантели, штангу, но человек потом имеет образ, что вот он будет этим заниматься. И он потом красивее станет, там, на него больше внимания там будет обращаться, у него здоровье лучше станет, то он готов ради этого все терпеть. Готов терпеть то, что у него болит все. Братья и сестры, точно так же нам в нашем христианстве очень важно выработать, увидеть цель, которую Господь ведет. Порой ее сложно увидеть, порой ее сложно понять. Но мы, как верующие люди, должны быть способны ее увидеть верой. И апостол Павел одной из церквей, он говорит, в усердии не ослабевайте, ибо в свое время пожнете, если не ослабеете. Вот он им интересно говорит, цель устраивает. Он не объясняет, что эта цель будет. Но он говорит, Божие воздаяние придет. Не просто так вы проходите через этот путь. Если вы не ослабеете, то все будет не зря. Мы видим многих людей Писания, которые говорили, тот же Давид, благо мне, что я пострадал. Мы видим того же Иосифа, который говорит, Господь обратил в добро то зло, которое мне делали. Порой, друзья, вот на примере этих людей нужно просто верой взять, что эти переживания Господь не просто так делает. Господь что-то хорошее сделает, я, может быть, не понимаю. Может быть, порой знаете, друзья, устремить свой взор в вечность, сказать, там я все пойму. Но просто видишь, что то, что происходит в твоей жизни, оно не бессмысленно. Тогда тебе проще будет идти через это все. Также, друзья, очень важно увидеть присутствие Бога в своей жизни. Про Авраама говорится, что он, видя невидимо, был тверд. Про того же Иосифа, когда там он попал в темницу, он попал там в дом Потифара, потом в темницу. Очень интересно говорит, и был Господь с Иосифом. Я как-то читал это место, и я задался вопросом, откуда вот Моисей, автор этой книги, он узнал, что Бог был с Иосифом? Ведь там же в темнице, помимо Иосифа, никого верующего не было. Но Иосиф сам своей жизнью, сидя там, он говорит, он увидел Бога, присутствующего в его скорбях. И он рассказывал своим потомкам, Господь был со мною. Друзья, когда мы видим присутствие Бога, нам гораздо проще проходить через те трудности, которые происходят в нашей жизни. Гораздо проще, когда ты видишь, что Господь не оставил, тот же Иов, он взывает, я только хочу с Богом встретиться. Я только хочу, чтобы он мне что-то объяснил, чтобы мне что-то показал. И знаете, там вот приходит Иов, Бог к Иову, и он не успокаивает, Иов, все будет хорошо. Он наоборот им говорит, кто сея мрачащее провидение? Но очень интересно, что после того, как Бог подвоспитал Иова, Иов говорит, все, Боже, мне больше ничего не нужно. Все, я раскаиваюсь в прахе и пепле. Иов тем самым говорит, Господи, мне достаточно того, что ты меня не оставил, что ты присутствуешь в моей жизни. Может быть, ты мне не объяснил, но раз ты присутствуешь, раз ты рядом, мне этого достаточно. Друзья, очень важно в наших взаимоотношениях с Господом увидеть Бога присутствующего. Последний момент, друзья, вкратце. Порой какие-то моменты просто нужно ждать. Иосиф, знаете, вот ему было тяжело. Но очень интересно, мы читаем, когда родился его первый сын Манассия, он только тогда сказал, Господь дал мне забыть те тяготы, которые были в моей жизни. Нужно было подождать. Нужно было ждать там больше 13 лет. Порой на какие-то вещи, друзья, мы не найдем. Да, нужно молиться, нужно искать Господа. Но во всем этом просто нужно ждать. Господь знает, что делает. Господь знает, как произращивать в нас нужный характер, нужные качества. Господь знает. Нам просто нужно ждать. Авраам не был в состоянии как-то ускорить этот процесс рождения Исаака. Ему нужно было ждать там, до 100 лет. Но он все равно ждал. И Бог это ему вменил в праведность. Друзья, мы будем молиться сейчас. Конечно, можно много было говорить. Можно много рассуждать. И порой не хватит. А иногда порой, друзья, даже сложно сказать, как выйти из тех переживаний, которые происходят в нашей жизни. Друзья, но одно мы можем узнать, у Бога есть милость, чтобы вывести нас из этого состояния, когда тебе плохо. Бог, может быть, тебе будет говорить, там, признай свое состояние, начни меня искать, начни терпеть что-то. Но, друзья, если мы идем за Господом, если мы держимся за Него, то как бы тебе ни было плохо, может быть, обстоятельства не поменяются. Но если ты держишься за Господа, если ты податлив в Его работе, если ты послушен Его голосу, то, братья и сестры, даже находясь в этих скорбях, мы можем, как апостол Павел, говорить, мы гонимы, но мы не стеснены. Нас все огорчают, нас все пытаются там загнобить, но ничего с нами не происходит. Мы радостны. Мы, может быть, нищие, но мы всех обогащаем. И он говорит, Господь дает нам торжествовать и благоухание, познание его распространять везде и всюду. Братья и сестры, давайте мы в этой молитве, мы Господу искренне свое сердце откроем. Может быть, понуждаемся в нем, может быть, поищем его лица. И просто посмотрим на то, что у Господа есть милость, чтобы Божья работа или Божья цель, не чтобы в нашей жизни было все плохо, но Господь готов и Господь хочет служить нам, чтобы какие бы ни были бы проблемы, в нашей жизни пришло благословение, и мы начали чувствовать себя хорошо. Давайте мы еще об этом помолимся. Боже, мы предстоим перед Тобою. И я прошу от Тебя, Себеса, взгляни на каждого присутствующего. Взгляни, Господи Боже, на каждого, кто проходит нелегкие пути в своей жизни, кто, Господи, испытывает это состояние боли, что ему тяжело, ему плохо, ему непросто. Отец, Себеса, я прошу, взгляни, Господи Боже, и я прошу, Господи Боже, даруй каждому присутствующему, Господи Боже, увидеть этот путь, Господи Боже, к этому исцелению. Боже, возможно, кому-то нужно признать свою нужду, кому-то нужно захотеть, чтобы в его жизни что-то начало меняться, Господи Боже. Может быть, кому-то стало так комфортно с его состоянием боли, с тем вниманием, которое на него обращает, Господи, с тем, что он себе позволяет, ссылаясь на эту боль, если себе, кому-то нужно просто начать лично искать Господа Боже и нуждаться в Тебе. Помоги это увидеть. Кому-то нужно, Господи Боже, начать наконец-то доверять Тебе, Боже, и оставить те сомнения, которые приходят в его жизнь. Помоги, Отец Небесный, но я прошу, помоги нам, Боже, не оставаться в этом состоянии, но поспешить к Тебе, Господи Боже. Помоги нам обратиться к Тебе всем сердцем и довериться Тебе, Господи Боже. И какой бы рецепт Ты ни дал, Господи Боже, чтобы Ты не выписал нам, Господи Боже, нам смириться, Господи Боже, и согласиться, Господи Боже. Я прошу, Господи Боже, кому-то Ты просто, Отец Небесный, Господи Боже, хочешь, Господи Боже, научить, Господи, дать этот совет ждать, ожидать. Помоги, Господи Боже, хотя это непросто бывает, Господи Боже, хотя порой наше сердце тяготится, но я прошу, укрепи, Господи, нашу веру, укрепи доверие, Боже. Я прошу, помоги кому-то, Господи Боже, своим сердцем увидеть Тебя, увидеть Своё присутствие в жизни, Господи, увидеть, что все происходящее, оно не просто так, Господи Боже, но рано или поздно Ты покажешь. Рано или поздно Ты дашь, Господи Боже, понимание, что нужно делать, Господи Боже. Рано или поздно Ты дашь, Господи Боже, ради чего все это было. Отец, я прошу, помоги, Господи Боже, проведи, Господи Боже. Но может быть, Господи Боже, не все понятно, Господи. Может быть, кому-то, Господи Боже, после этой молитвы все так же будет плохо, Господи Боже. Но я прошу, дай нам держаться за Тебя, Господи Боже. Дай нам, Господи Боже, продолжать идти, Господи Боже. И мы верим, Господи Боже, что рано или поздно все это закончится. И в жизни Твоих детей придет благословение, придет утешение, придет исцеление, придет обновление. И этот период скорби, он закончится. И придет радость от Тебя. Отец Небесный, я прошу, благослови. Пусть это придет в жизнь каждого, Господи Боже. Мы на Тебя надеемся и Тебе доверяем во всем. Вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.